Диктофон на мобильнике включен, ручка летает над бумагой. Слова, междометия, обороты речи — это не важно. Важен главный смысл. Чем дальше, тем он яснее, объемней. И вот уже можно разглядеть мелкие приятные детали. На них вообще никто внимания не обращал. И на тех, и на других. Первыми пришли этот, который на фото, с женщиной и мальчиком. Заказали два комплекса, мальчишки холодник. Мужчина еще пиво безалкогольное спрашивал, у нас его не было. Смысл в том, что резонансное дело Чири на заднице тиходонской полиции сдвинулось с мертвой точки. С его Гнедина помощью. Он пишет быстро, уверенно, он забыл про похмелье и жару. Сидели тихо, обедали, а потом уже подошли те четверо, сели за столик у входа. Тоже с виду обычные люди, не пьяные, не обкуренные, ничего такого. Правда, водку заказали, но это у нас не запрещается, мы ведь не ГИБДД.
— У нас не запрещается, точно, — подтвердил повар.
Из кухни тянет подгоревшим маслом. Где-то бьется стекло муха. Взз-бум-бум. Гнедину некогда отвлекаться, но он успевает подумать. Из тысячи мух одна способна найти открытую форточку и улететь. Остальные продолжают тупо долбить в невидимую преграду. И сейчас он видел себя такой мухой. Одной из тысячи. К тому же они только три рюмки попросили, значит, водитель не пил. Я обслужил и забыл про них, надо было к другим столикам идти. А потом это... Фамилия официанта Ерицкий. Он работает в Ветерке всего полгода. Повар Крупеня с самого первого дня, то есть чуть больше двух лет. Оба живут в станице Стародонской. Это пара километров отсюда, очень удобно добираться. Хотя работа в придорожном общепите не сахар, говорят они, текучка высокая.
«А потом один кричать начал», — сказал Крупень. «Точно. Я на кухне стоял, услышал».
«Да. Женщина с ребенком уже ушли, Гусаров тоже выходил из кафе, но остановился в дверях. Один из компаний встал и начал кричать на него, мол, что уставился, все такое. Другой его пытался успокоить, сказал: «Сядь, хобот, остынь».
«Обот?» — спросил Гнедин, не отрываясь от бумаги. «Он его так назвал?»
«Ну да, хобот. Или что-то похожее».
«Может, хоббит?»
«Нет?»
— предположил повар. Официант покачал головой.
«Нет, на хоббита он не похож. Встал, высокий такой лось. Хобот, точно говорю».
«Хорошо», — сказал Гнедин. «И что дальше?»
«А он все никак не успокаивался, хобот этот. Гусаров ему ответил, что он типа ни на кого не уставился, никого не трогает. Хобота в конце концов усадили, и Гусаров ушел. Сел в машину, уехал. А спустя пару минут эти четверо тоже уехали».
«В каком направлении?»
«Не знаю, не смотрел. Видел, как тронулись со стоянки, и все».
«Машина какая?»
«Белая, большая, дорогая».
«Мерседес», — подсказал повар.
«И номер, конечно, не запомнили».
Ерицкий и Крупень синхронно покачали головами.
«Какие-нибудь угрозы звучали в разговоре?»
«Ну, что-то такое, что обычно люди говорят, когда ссорятся. Не помню даже», — сказал официант.
«Значит, все это выглядело как настоящая ссора».
«Ну да. Перепалка такая. Да в этом кафе постоянно какие-то непонятки. Это ведь придорожка, народ уставший, раздражительный. Да и просто стрёмные типы попадаются».
«Да ладно тебе», — шикнул на товарища Крупеня. «А чего ладно? Во вторник какой-то мудак пловом в меня метнул. Думал, ножи полетят следом. Кстати, плов ты и готовил».
«Хорошо», — перебил его Гнедин. «Еще какие-нибудь имена, клички назывались?»
Задумались. Крупеня сдвинул свой колпак, почесал голову. Ерицкий сказал как-то неуверенно:
«По-моему, одного из них назвали то ли сервер, то ли север».
«Какой еще сервер?» — хмыкнул Крупеня. «Эти типа понятия не имеют, что это такое. Сервер, тоже выдумаешь». «Ну что тут такого? Этот Хобин еще кричал, что он сканирует меня. Это про того, про Гусарова. В смысле, ну что он смотрит на них? Раз знают, что такое сканер, значит, по идее, и про сервер должны знать».
«Не знаю. Я тогда вообще на кухне был», — пробурчал Крупеня. — Вот и не выступай. Официант отвернулся, подумал. — Но, скорее всего, север, конечно. Сервер немного по-другому звучит, более заковыристо.
Гнедин насторожился, подобрался. Север — личность известная. Неужели еще одна удача? Как он выглядел? Мужчина лет 40, светлые волосы, одет. Рубашка светлая с коротким рукавом, штаны широкие такие, из конопли. Их многие сейчас носят. На шее цепь золотая, где-то с мой мизинец. Ярицкий посмотрел на свой отставленный мизинец, прикинул, кивнул. Да, все верно.
Сможете опознать его по фото?
Наверное. Я, собственно, на него так не особо. Он тихо сидел. Но попробую.
Гнедин взял телефон, набрал номер своего непосредственного начальника, капитана Глушакова.
Я в кафе «Ветерок» на трассе. Обнаружил следы Гусарова. У него здесь была встреча с Севером. Похоже, они сцепились. Есть свидетели, я с ними сейчас работаю.
Чего? — охнул Гусаров.
— Давай их сюда, срочно! Я докладываю Волину и Баринову звоню.
Гнедин собрал бумаги, сложил в сумку, и Рицкий и Крупеня молча наблюдали за ним. Повар что-то негромко сказал своему товарищу. — Ну, мы влипли, — прочел Гнедин по губам.
— Мужики, извините, — сказал он и встал.
Просительный тон сменился приказным, не допускающим возражений. «Граждане, вам придется проехать со мной».
«Север!»
— полковник Волин значительно поднял палец.
«Волчара еще тот. Вполне возможно, степная мясня — его работа!»
Снял очки, отодвинул от себя сколотый скрепкой материал. Гнединский рапорт с десяток объяснений, протокол опознания по фотографии... Придвинул толстую папку с неровной надписью, выцветшим шариком «Старков ИИ. Север». Открыл, пролистал, закрыл. Краска, разливающаяся по лицу и шее, наглядно демонстрировала, как информация постепенно заполняет все клетки мозга, вызывает новые мысли и ассоциации.
«Волчара!» — повторил Волин. «Он знал Гусарова?»
— вопрос адресовался Лису.
«Лично они не сталкивались, но знал, конечно», — сказал Лис.
«Любопытная ситуация получается», — пожевав губами, произнес начальник УВД. «Старков, профессиональный преступник, случайно встречается с бывшим оперативником Гусаровым, между ними происходит какой-то конфликт, и вор в законе едет вслед за ненавистным ему ментом. Воры в законе отличаются крайней жестокостью, поэтому то, что произошло после этого, вполне характерно для личности Севера».
Он похлопал ладонью по папке и обвел взглядом присутствующих в кабинете оперативников. Гнедин и Глушаков улыбались и согласно кивали головами. Это была их разработка. Комаров и Кленов особо не радовались, ибо к успеху, если это успех, они не имели отношения. Ежов сосредоточенно чертил что-то в блокноте, будто рисовал схему собственной версии, но на самом деле на листке вырисовывался округлый женский зад. И только подполковник Коренев скептически кривил губы.
— Вы не согласны, товарищ Коренев? — неохотно спросил Волин.
— Потому что этот лис настолько дерзкий, что вполне может не согласиться с начальством. — И точно. Лис покачал головой.
— Мотива нет. Законник — это ведь не пьяная шелупень, которая чуть что за нож да ствол хватается. Север — человек сдержанный, серьезный. Да и ссорился не он, а какой-то хобот.
«Мотив?» — полковник наклонился вперед. «Север — единственный выживший участник крестобойни. Мы его давно ищем. А тут Гусаров его увидел, номер машины мог запомнить, описать приметы спутников. Вот вам и мотив».
«А что ему крестобойня?» — Допросят в качестве свидетелей, все, — возразил Лис.
— Вы уверены? — усмехнулся Волин. — А если Север принимал в ней какое-то деятельное участие? Если он организатор этой бойни? Думаете, это не мотив для тройного убийства?
— Я сильно сомневаюсь. Это не похоже на Севера, — настаивал Лис. — Он уважаемый в криминальном обществе человек. Нет морозок, ни наркоман.
«Ох, Филипп Михайлович, увольте!» — махнул рукой Волин. «Он что, справку вам предъявлял из наркодиспансера?»
«Нет, справку не предъявлял, но я и так знаю».
«Просто знание ничего не стоит. И это знание перевешивают документы!» — Волин поднял схваченные скрепкой бумаги. «Официант опознал их по фото. И Старкова, и Гусарова. Они вместе там были, в кафе, это факт. Гусаров встретил Севера за считанные часы до своей смерти. Странное совпадение, не правда ли?»
«Очень странное», — подумал Лис. Но совпадение его ни в чем не убеждало. Север, устраивающий мясню без всякого повода, на пустом месте из-за словесной перепалки, крадущий дешевые мобильники, мелочи с бумажника, да фигня полная. Но сейчас это и не важно. Важно другое. Север жив, он, скорее всего, в городе, и, как правильно выразился Волин, он единственный свидетель по крестобойне. Север видел там Лиса. Он единственный знает, кто скрывался за маской колдуна. И это полный абзац. Интересно, скольких свидетелей устранил Север за свою жизнь? И вот теперь он сам свидетель. Да еще по случайному стечению обстоятельств он оказывается в центре громкого дела. Сейчас на него спустят всех собак, и неважно, виновен он или нет. Вор в законе для руководства — подарок судьбы. Возможность одним махом закрыть степную мясню и объявить об очередной победе над криминалом. Конечно, Север заявит, что невиновен, представит алиби, найдет свидетелей. А когда поймет, что на это всем наплевать, и что его собираются закрыть по-любому, тогда пойдет в атаку. И в первую очередь расскажет, что таинственный колдун — это подполковник Коренев, который затеял всю крестобойню. И что делать? Как в том анекдоте про ковбоя. А хрен его знает.
«Линия Севера представляется мне приоритетной», — сказал Волин, нарушив затянувшуюся паузу. «Все работают по этой линии. Хочу поблагодарить наших сотрудников за четкую работу», — он кивнул в сторону Гнедина и Глушакова. «Но успех надо развивать и закреплять. Поэтому составьте фотороботы спутников Севера и ориентируйте личный состав на их розыск. Участковых, ППС, ГИБДД, наряды вневедомственной охраны. Передайте их на телевидение, в электронные СМИ. То же самое по автомобилю. Прошерстить все белые мерседесы».
Волин поднялся из-за стола.
«Надо обложить Севера со всех сторон. Чем скорее он окажется у нас, тем скорее мы раскроем степную мясню. За работу!»
Оживленно переговариваясь, оперативники направились к выходу. Через несколько часов вся мощь полицейской машины будет запущена для того, чтобы поразить ложную мишень. Но только один Лис считал ее ложной. И у него оставался единственный выход — найти настоящего виновника степной мясни.